Глава 14. Начало конца света. Дверь снова медленно отворилась, и появилась высокая прямая фигура. Свечи в руке у нее не было, но свет, казалось, струился прямо из нее. Когда фигура приблизилась, Люси увидела, что это глубокий старец. Длинная серебристая борода спускалась к его босым ногам, серебристые же волосы не спадали до самой земли. На нем была одежда из серебристой овечьей шерсти. Старец выглядел таким степенным и спокойным, что все снова встали из-за стола, не произнеся ни слова. Он молча подошел к ним и остановился рядом с дочерью. Затем оба подняли перед собой руки, повернулись лицом к востоку и запели. Позднее Люси рассказывала, что звуки песни были резкими, почти пронзительными, но очень красивыми. Время шло, но они все пели и пели, и вот восток порозовел, облака совсем исчезли, и из-за моря показалось солнце. Уже прежде норнийцам казалось, что солнце в этих краях превосходит крупнее, чем у них на родине. Теперь они убедились в этом, а блеск его лучей, сверкавших в каплях росы и отражавшихся в драгоценной посуде, слепил глаза. Теперь они знали, что здесь и начинается конец света. Внезапно им показалось, что из самого центра восходящего солнца к ним что-то летит. Однако они не могли долго смотреть на раскаленный шар. Вскоре в воздухе послышались голоса, вторившие песни старца и девушки на каком-то неизвестном гортанном языке. Большие белые птицы подлетали к столу и опускались на траву, на мощеный пол, на плечи, так что казалось, будто выпал снег. Люси увидела, что одна из птиц подлетела к старцу. В клюве она держала что-то похожее на небольшой орех или на маленький горящий уголек. Он сверкал так ярко, что на него было больно смотреть. И птица вложила этот уголек старцу в рот. Затем птицы перестали петь и принялись за еду. Когда они снова поднялись в воздух, все, что можно было съесть или выпить, исчезло со стола. Птицы летели назад к восходящему солнцу. Теперь они не пели, но от шума их крыльев звенел воздух. Стол оказался совсем пустым, а три норнийских лорда по-прежнему сидели за столом, погруженные в глубокий сон. Только теперь старец повернулся к путникам и приветствовал их. «Сударь, — сказал Каспиан, — не знаете ли вы, каким образом можно снять заклятие с этих людей?»
«С радостью расскажу тебе об этом, сын мой», — ответил старец.
«Для этого нужно доплыть до края света или, насколько возможно, близко к нему и вернуться назад, оставив там хотя бы одного из своих спутников».
«А что должен делать этот оставшийся?»
— спросил Храброхвост. «Он должен продолжать путь на восток и никогда больше не возвращаться в этот мир».
«Это мое самое сокровенное желание!»
— вскричал Храброхвост. «Сударь, а далеко ли отсюда до края света?» — спросил Каспиан. «Известно ли вам что-нибудь о морях к востоку от этого острова?»
«Когда-то я их видел», — сказал старик. «Но это было давно и с очень большой высоты».
«Вы хотите сказать, что летали по небу?» — вырвалось у Юстаса.
«Я долгое время провел на небе, сын мой», — ответил старец. «Я Рмаду.
Судя по вашим удивленным взглядам, вы впервые слышите мое имя. Впрочем, неудивительно, поскольку те времена, когда я был звездой, прошли задолго до того, как вы появились в этом мире, и все созвездия успели измениться».
«Ух ты!» — сказал Эдмунд. «Он был звездой».
«А теперь вы больше не звезда?» — спросила Люси.
«Я звезда, но потухшая, дочь моя», — ответил Армаду.
«После того, как ветхий и дряхлый я взошел на небо в последний раз, меня принесли на этот остров. Каждое утро птица приносит мне с солнца огненную ягоду, которая делает меня моложе. Когда я снова стану, как только что родившийся ребенок, я вновь взойду на небо и еще раз исполню великий звездный танец». «В нашем мире, — сказал Юстас, — звезда — это гигантский шар раскаленного газа».
«Даже в вашем мире, сын мой, это не сама звезда, а лишь то, из чего она сделана. А в этом мире вы уже встречались со звездой. Вы, конечно, побывали у Биафра».
«А он что, тоже потухшая звезда?» — удивилась Люси.
«Не совсем», — ответил Армаду.
Он был послан править болтунами в наказание, а мог бы еще тысячи лет сиять в небе, если бы не его ошибка.
«Что же он сделал, сударь?» — спросил Эдмунд.
«Сын мой», — сказал Армаду, — «зачем тебе, сыну Адама, знать, какие ошибки могут совершать звезды?» «Итак, согласны ли вы плыть дальше на восток и, оставив там навсегда одного из вас, снять заклятие со спящих?»
«Ваше Величество»,
— сказал храброхвост Каспиан,
— «о чем здесь говорить? Вы должны спасти лорда».
Ранним утром следующего дня парус был поднят. Вскоре после того, как путешественники покинули остров Рамаду, они поняли, что плывут уже за пределами этого мира. Все стало другим. Во-первых, они заметили, что для сна нужно гораздо меньше времени. Не хотелось спать. Не хотелось есть. Да и разговаривали они очень мало и негромко. Во-вторых, что-то случилось со светом. Его стало слишком много. Сходившее утром солнце казалось в два, а то и в три раза больше, чем обычно. И каждое утро огромные белые птицы, поющие песни на незнакомом языке, пролетали над ними и исчезали за кормой, направляясь на завтрак к столу Эслан. «Какая здесь прозрачная вода!» – удивилась Люси на второй день пути, склонившись над бортом. И в самом деле вода была необычайно прозрачная. Первое, что ей бросилось в глаза, был небольшой темный предмет размером с башмак, плывший позади них. И Люси вспомнила, что нечто подобное она уже встречала, но только где? Она подперла голову руками, сморщилась и высунула язык, изо всех сил стараясь вспомнить, и, наконец, вспомнила. Если смотреть в ясный солнечный день из окна купе, можно увидеть темную тень поезда, несущуюся по полям с той же скоростью. Вот поезд попадает в ложбинку, и тень тут же подпрыгивает по косогору вверх, приближается, увеличивается, не отставая, летит по косогору. Затем поезд выезжает из ложбины, и тень снова обретает прежние размеры и, как прежде, несется по полям. «Это тень корабля!» — воскликнула Люси. «Наша тень, бегущая по дну моря, значит, вода здесь еще прозрачнее, чем я думала? Боже мой! Ведь это дно моря! Да еще на какой глубине?»
В этот момент до нее донесся громкий всплеск воды и крик из смотровой корзины. «Человек за бортом!»
Тут же закипела работа. Одни матросы полезли на рей убирать парус, другие поспешили на весла. Аринцы, бывший вахтенным, изо всех сил навалился на румпель, чтобы корабль описал круг и вернулся назад к упавшему за борт. Впрочем, теперь уже все знали, что за бортом оказался храброхвост.
«Но что это за мышь?» — в сердцах вскричал Дриньян. «С ним больше хлопот, чем со всей командой. Как только случится какая-нибудь невероятная история, так и жди, что он в нее замешан. Где еще можно встретить такого авантюриста?»
Не подумайте только, что Дриньян и впрямь испытывал к храброхвосту хоть малейшую неприязнь. Напротив, он очень его любил и вспылил именно потому, что испугался за него. Через несколько минут все увидели на поверхности воды черный комок, в котором узнали храброхвоста. Он возбужденно кричал что-то, но никто не понял, что именно, так как он успел наглотаться воды. Дриньян поспешил к борту, он сам бросил мышу веревку, окружившим его матросам крикнул: «Все в порядке! Все по местам! Я сам его вытащу!» Когда промокший храброхвост оказался на палубе, он восторженно пищал:
«Сладкое! Сладкое!»
«О чем это ты?» — сердито спросил Дриньян. «Да прекрати ты встряхиваться возле меня!»
«О том, что вода здесь сладкая!»
— ответил мышь.
«Сладкая морская вода!»
Какую-то минуту никто не понимал значения его слов. Но когда храброхвост пропел знакомые всем слова своей колыбельной песенки
«У края небосвода, воды слаще меда»,
все наконец поняли. «Ринельф, подай мне ведро», — приказал Дриньян. Ведро было подано, Дриньян опустил его на веревке за борт и поднял на палубу. Вода в ведре блестела, как стекло.
«Ваше Величество, вероятно, желает испробовать воду первым», — сказал Дриньян Касперну.
Король взял ведро обеими руками, поднес его к губам, отпил сначала немного, потом больше и поднял голову. Глаза его сияли, а лицо просветлело. «Да», — сказал он, — «вода действительно сладкая. Не знаю, останусь ли я после этого в живых, но если бы можно было выбирать смерть, я выбрал бы смерть от этой воды».
«Она напоминает мне свет»,
— поддержал его храброхвост.
«Жидкий свет, который можно пить».
На минуту воцарилось молчание. Затем Люся опустилась на колени и отпила из ведра. «Ничего лучше я в жизни не пробовала», — сказала она, задыхаясь. «Какая крепкая и вкусная. Теперь нам никакая еда не нужна». Один за другим все испробовали воды из ведра и долго молчали. Так хорошо было всем. А через некоторое время они заметили, что палуба, парус, их собственные лица и тела стали совсем светлыми, и даже каюты сияли. И все это было из-за воды. За весь день на борту не произнесли почти ни слова, и только к вечеру Дэниан сказал: «Ничего не понимаю. Ветра никакого, парус висит. Море гладкое, словно пруд, а мы плывем так быстро, как будто нас гонит ветер». «Я тоже об этом думаю», — отозвался Каспиан. «Наверное, мы попали в какое-то сильное течение».
«Да», — пробормотал Эдмунд. «Если у мира действительно есть край, и мы приближаемся к нему, то вряд ли это хорошо».
«Ты считаешь, — спросил Каспиан, — мы можем как бы перелиться через край?»
«Вот именно!»
— вскричал Храброхвост, хлопая от радости в ладоши.
«Так я это всегда и представлял. Мир словно большой круглый стул, а воды всех океанов нескончаемым потоком переливаются через его край. Корабль опрокинется через него, и мы на мгновение взглянем через край и на огромной скорости понесемся вниз».
«И что же, по-твоему, нас ожидает внизу?» — спросил Дриньян.
«Вероятно, страна Эслана»,
— сказал мышь, сверкая глазками.
«А может быть, никакого низы вовсе нет, и мы будем лететь всю жизнь».